Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя.
8 марта в возрасте 76 лет в Москве умер музыкант, один из ведущих актеров театра на Таганке Дмитрий Межевич.
Я сейчас так могу сказать, неуспешная карьера. Успех – слово такое скользкое. Я говорю, сейчас я только могу сказать, какая счастливая у меня была вот моя деятельность. И вообще всей своей театральной судьбой я обязан. А что такое Таганка? Это Любимов. Потому что говорю, ах, театр. Театр – это вообще общо, это все. Театр всегда – это был один человек, лидер.
Монологи Дмитрия Межевича вы сможете услышать минут через 20. Начнем же с гостя пражской студии «Радио Свобода». В пражской студии предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Два слова об этой церкви. Она придерживается восточного обряда, но подчиняется Ватикану. Особенно влиятельна в западных областях Украины. Численность верующих более 4,5 миллионов человек. В Советском Союзе была в подполье более 40 лет. Святослав Шевчук возглавил церковь в 2011 году.
Ваше блаженство, ваша мама – учитель музыки, и я думаю, что это как-то должно было сказаться на вашей семье, на вашем детстве. Вы получили прививку музыкальную от мамы. Что это за прививка?
Ну, для меня музыка, которую я постоянно слышал в нашем доме, потом я учился в музыкальной школе. Вообще, личность моей матери – это один из важных элементов мироощущения. Даже если говорить о духовной, о церковной жизни, с 13 лет я был церковным певцом, даже еще в подпольной греко-католической церкви. То есть с 13 лет я читал псалтырь над усопшими, и, конечно, я учился церковному пению благодаря музыкальному слуху, который я получил как одна из очень важных таких наследственных элементов богатства от моей матери.
В школе она преподавала светскую музыку.
Моя мама по своей профессии, она пианист. Конечно, она преподавала светскую музыку, классическую музыку. Но эта гармония, которую я постоянно слышал, она меня воспитывала. И красота – это один из способов понимания Бога, особенно в восточной христианской традиции, православной, греко-католической. Потому это очень спонтанно и так естественно слышать, наслаждаться гармонией музыки, стараться понять музыкальную речь, тот смысл, который несет в себе музыка, а потом учиться в этой гармонии, с этим смыслом жить.
Вы выросли в городе Стрый. Это Львовская область. Это город со своим профилем, со своим анфасом. Когда-то у него был вот профиль и анфас украинский, польский, еврейский, немецкий. Город сохранил свой голос. Вы услышали этот голос, который доносится со времен Австро-Венгерской империи?
Я думаю, что да. Потому что, когда я вспоминаю тех людей, которые меня окружали в моем городе, это были и украинцы, украинские переселенцы, которые во времена акции «Висла» и во времена этих депортаций с польской стороны приехали в мой город. Это и поляки, потому что все время польский костел был открыт в нашем городе. Это и евреи, с которыми я встречался как с учителями музыки, так и учителями различных дисциплин в школе, в советской школе еще. Это также врачи, с которыми я встречался, потому что я закончил медицинское училище. То есть я еще работал в сфере медицинского обслуживания советского периода в Стрию. И немцы, которых осталось очень мало, но они были. Я помню, как мне бабушка рассказывала о истории происхождения лютеранской кирхи, которая осталась у нас, и сегодня, после развала Советского Союза, это протестантский храм в Стрию. И православные храмы, и подпольная греко-католическая церковь. Были разные ниточки, через которые можно было воспринять и услышать это. Может, не все знают, что еще в 20-30-х годах Стрий был очень важным городом, где зарождалось украинское национальное движение. В Стрию была очень важная гимназия, где, кстати, учился мой предшественник Мирослав Иван Кардинал Любачевский. Его родители жили и умерли в Стрию и похоронены на Стрийском кладбище. Стрий и особенно те села возле Стрия еще помнят и духовно связаны с такой семьей Ахримовичей. Это были священники-композиторы. Священники, которые тоже занимались вопросом национального воспитания. Кстати, в Стрийской гимназии даже учился Степан Бандера. То есть профиль Стрия, он очень разнообразный, но я бы сказал, что мое восприятие Стрия как многокультурного, многоконфессионального, но очень толерантного города.
Галицийский фольклор как-то проникал сквозь стены церкви?
Даже наоборот, что церковь проникала в галицийский фольклор, потому что мы народ певучий. Я помню одну историю одного священника, отца доктора Ивана Музычки, который говорил о психологии разных народов, которые проявляют себя в экстремальных условиях. В немецком концлагере. Как себя вели представители разных национальностей? Немцы, которые были в немецких концлагерях, они в первую очередь заботились о еде. Британцы, англичане, американцы искали возможность побега. Копали подкопы и так далее. А что делали украинцы? Они пели, они создавали хоровые группы, они искали утешение в музыке, и, конечно, это была часть их духовной культуры. Поэтому я бы сказал, что эти народные песни, этот фольклор, особенно колядки во времена рождественского периода, это был этот момент, это точка соприкосновения между верой и культурой, между фольклором и церковной музыкой.
Боже, ты наш царю, небесный владарю, даруй літа щасливий цьому господарю, даруй літа щасливий цьому господарю.
Вы говорите, что в отрочестве вы уже были певчим. В это время греко-католическая церковь Украины существовала в катакомбах, в подполье. Обычно в подполье у людей становится сдавленный голос. Какой был голос у греко-католической церкви в подполье?
В подполье мало пели, потому что когда приходил священник втайне ночью для того, чтобы служить литургию или обряд погребения над покойным, или крестить, или исповедовать, все происходило за закрытыми окнами и дверями, в абсолютной иногда тишине, и большинство молитв читалось шепотом. Но были моменты, когда мы пели, и для меня эти моменты ассоциируется с праздником. Может, это вам покажется очень странным, но моментом, когда пели, были похорона. Вот и чтение псалтыря ночью. Это был тот момент, когда можно было от души громко петь. Петь молитвы, петь даже народные песни, в которых народ пел о вечной жизни. Псалтырь — это большая книга. Для того, чтобы нараспев прочитать 20 катизм, нормально это делилось на два вечера. 10 катизм — один вечер, 10 катизм — другой вечер. Но когда были какие-то форс-мажорные обстоятельства, то все это читалось фактически за одну ночь. Я вот помню, что после такой ночи, это было где-то около 6 часов беспрерывного пения, я, уставший, пришел к моим родственникам, чтобы где-то в 4 часа утра ложиться спать. И меня мой брат спрашивает: «Ну, ты очень устал?» А я помню, я ему ответил: «Знаешь что, если бы мне сказали повторить, я бы с радостью повторил». Да, голос иногда был тихим, но он никогда не был сдавленным. Почему? Потому что пение, особенно колядки, это был один из форм протеста. Протеста против тоталитаризма, протеста против отсутствия религиозной свободы. Это был один из способов самоутверждения и способ, как заявить о себе, что мы есть, мы не умерли, мы существуем.
Может быть, вы вспомните какую-нибудь колядку, которую вы пели, когда вам было 13 лет?
Конечно. Это колядка, которую я научился от своей бабушки. Кстати, тогда не было колядников, то есть книжек, где были написаны все слова и была музыка. Нужно было как бы учиться пению и церковному, и фольклорному, и колядовать на основе устного предания. То есть пела моя бабушка, я слышал и запоминал. И первая колядка, которую я помню, где-то мне было 6 или 7 лет, которую я научился петь, это была «Нова радость стала». То есть это была очень радостная колядка, которая говорила о радости, которую переживает и человек, и Вселенная в связи с рождением нашего Спасителя. Я помню, как я голосно пел эти колядки под окнами наших соседей. Конечно, ребенок еще не понимал, что это опасно. Он не понимал, что это было слышно почти на полгорода и так далее. Но мне хотелось очень голосно петь. И я помню, как со слезами на глазах эти соседи открывали свои окна, и как они смотрели на это маленькое чудо, на этого маленького колядника, который поет колядки под ихними окнами. Хотя это не сезон колядок, это Великий пост, но для вас сделаем исключение. «Нова ради стала, яка не бувала, над вертепом звезда ясна, увесь вид засияла. Над вертепом звезда ясна, увесь вид засияла». И так далее.
Вы несколько лет служили в епархии в Аргентине, причем вместе с нынешним папой римским Франциском. Акустический образ или, если угодно, музыкальный образ, литургический образ аргентинской церкви отличается от подобного образа украинской церкви?
Латиноамериканская культура, она влияет на самовыражение людей, на самовыражение церкви. И, конечно, большинство наших приходов в Аргентине, они молятся и поют на испанском языке. То есть много мелодий, они те же, но их интерпретация немножко другая. Иногда латиноамериканские ритмы в той или иной мере присутствуют в этом темпераменте тех людей, которые поют. Но мне иногда было очень трудно понять, где это наша традиция, привезенная из Украины, а где это местный элемент, может, потому что я тоже переживал, проходил этот феномен инкультурации. Я старался вжиться в эту культуру. Кстати, я никогда себе не мог предположить, что я когда-нибудь вернусь в Украину или мне отозвут из этого служения. Потому что по церковной традиции, если ты назначен епископом на какую-то епархию, это означает, что ты там умрешь. То есть проживешь всю жизнь для этих людей, с этим народом, для того, чтобы быть этим пастырем для них и быть всем для всех, как говорил апостол Павел.
Ваше Блаженство, как вы полагаете, можно ли назвать литургию и церковное песнопение музыкой?
Ну, это особенный вид музыки. Если можно так сказать, это музыка, которая является иконой. Вот у нас очень много изображений, да, фотографий, рисунков, но не всех их можно назвать иконой. Большинство из них является искусством. Тоже можно сказать о музыке. Музыка — это искусство. Но не вся музыка может звучать в церкви. И не вся музыка может считаться иконой. Иконическое понимание духовной литургийной музыки состоит в том, что литургия, особенно византийская литургия, делает возможным человеку, который живет на земле, поучаствовать в небесной литургии, в небесной действительности, получить этот смак, привкус вечности. Здесь музыка, как часть этой иконической литургической действенности, имеет очень важное значение. Меня привлекла церковная жизнь, меня привлекла литургия своей иконической музыкой. Мне было интересно слушать, и мне было интересно петь. Только потом я понимал понемножку, что я пою, какое значение имеют те или иные тексты молитв или литургийные тексты. Но это музыка, которая позволяла тебе вот почувствовать этот привкус вечности. Это то, что меня в первую очередь привело в церковь.
Церковь живет традицией. Церковь по своей природе консервативна. Шум времени или шум времен как-то все-таки влияет на внутреннюю акустику церкви?
Думаю, и так, и нет. Это может противоречивый ответ, но в богословии есть такое понятие антиномии. И не то, а что-нибудь третье. Вот я, может, так буду антиномически отвечать, говоря о музыке, духовной, литургийной музыке, которая, с одной стороны, является голосом времен, голосом той или иной культуры.
То, что Мандельштам называл шум времени.
Да. А с другой стороны, это глаз вечности. Глаз, который выражает что-то, что является вневременным, лежит за границами этой только земной жизни.
На востоке Украины идет война, и на украинских кладбищах сейчас появились целые участки, на которых похоронены украинские солдаты. Плач, рыдания, стоны проникают сквозь стены церкви.
Конечно. Святой Иоанн Златоуст говорил, что молитва, она похожа к плачу новорожденного ребенка. Плачу, который является взыванием к матери. И матерь отвечает. Открывает свою грудь, кормит этого ребенка. Я думаю, что сегодняшняя молитва Украины — это стон и плач человека к Богу. И Господь отвечает. Конечно, что каждый переживает эту трагедию по-своему. Но сегодня на всех кладбищах и во всех церквях поются особые песнопения, песнопения об усопших, которые имеют свою музыку, свою традицию. Кстати, некоторые искусствоведы говорят, что песнопения, похоронные песнопения греко-католической церкви, они очень похожи на хасидийские песнопения еврейских хасидов, которые как раз и народились на украинской земле. Церковная музыка и заупокойные богослужения, эта молитва, она вбирает в себя, впитывает плач, скорбь этих людей, а с другой стороны, имеет терапевтический эффект. Это многие психологи мне говорят, что они не могут так повлиять на лечение посттравматического стрессового состояния тех, которые пережили бомбардировки или брали участие в боевых действиях, или просто пережили горечь утраты близкого родного человека, как это может совершить молитва, заупокойная молитва, особенно если мы говорим о пении, о музыке, которая поется и несет в себе этот, с одной стороны, плач к Богу, а с другой стороны, от Бога к человеку лекарство от ее ран.
Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
Як
как уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
Гость пражской студии «Радио Свобода» – предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Идут белые снеги, как по нитке скользят. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут с неба земли.
8 марта в Москве в возрасте 76 лет умер музыкант, один из ведущих актеров театра на Таганке Дмитрий Межевич. У меня в архиве есть его голос, его песни, его монологи. Запись 2011 года.
Приходите ко мне, кто смутен, кто весел, кто обрел, кто потерял кольцо обручальное, чтобы бремя ваше светлое и печальное я как одежду на гвоздик повесил.
Сегодня в рубрике «Наши современники» московский актер и музыкант Дмитрий Межевич. Он родился в 1940 году. С 1968 по 2011 год работал в театре на Таганке. Исполняет и сочиняет песни. Его записала Юлия Соловьева.
Как Юрий Петрович любил говаривать, цитировать Шмагу из «Без вины виноватых». «Муж с женой расходятся, а уж друзья-то и подавно могут разойтись. Также и сослуживцы, и коллеги могут разойтись. Все, и я сам, да, несмотря на то, что столько лет проработал, всегда было такое, что может меня вызвать Юрий Петрович и там указать на дверь и сказать, ну, спасибо. Ну, что ответить? Спасибо. Вот спасибо за все, что было, а сейчас, ну, значит... Серой ваты, сыровато, серовато. Не беда, ведь я привык в луже. Эта вата намокает и, волнуясь, пробегает под водою мой двойник. Даже днем не смотрят в окна, на дожде антенны мокнут, телевизоры в тепле город подставляет небу крыши, притворяясь, что не слышит. Капель на стекле. Но я не представляю театра без Юрия Петровича. Да, и, конечно, если бы мне было 50 лет, я бы, конечно, не ушел бы. Но поскольку мне уже 70 лет, то, наверное, я имею право на какую-то немножко чуть-чуть повольготнее дышать. Последние годы он же меня как-то как драматического артиста не очень ценил, как вот музыкального. А вот последние 6 лет, что я работал, он во мне увидел драматического артиста, и я играл роли. Допустим, «Сверчок на печи» Калиба играл. Это очень роль такая заметная. Михаил Чехов играл эту роль. И там и другие роли. Вот «Маска и душа» по Чехову, «Отца Христофора» играл. Ну, тут, наверное, в общем, пришло время. Знаете, это как есть такая поговорка: высшая мудрость велит отступать, когда пришел успех. Вечер дарит свету отражения и квартирнему извенья. повисают над двором. Ветер отражение полощет, он на ощупь ищет площадь и освистывает дом. Ну, лет 16 мне было. Ну, была какая-то гитара, я за 3 рубля купил у парня дворового. Она развалилась, рассыпалась. А уже себе гитару я купил, когда закончил школу, поступил работать в типографию в рабочем. На первую зарплату я себе купил гитару уже хорошую. 18 лет мне было, вот это начало. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут с неба земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертия не жду. Идут снеги большие, аж до боли белы, и мои чужие, заметая следы, заметая следы. Сначала был техникум, который с театром как-то связан. Там было несколько отделений, гримерное, бутафорское, электро, потом радиоцех. А я был на оборудовании сцены. Это вот знание механизмов сценических. Я его закончил, и потом, значит, меня в одной компании заметили. Я пел, и одна женщина, тогда еще молодая, Елена Дмитриевна Михайлова, она обратила на меня внимание, и вот это пошло, пошло, пошло. Можно сказать, что даже, да, можно сказать, что по блату. Меня как-то за ручку привели. Но когда вот я показывался, то вот она, Алексеевна Рочка, совсем меня в упор не видела. А Борис Евгеньевич Захав, ректор училища, который меня прослушал в кабинете, увидел. И кафедру не очень увидела. Но он сказал, он же ректор, он будет нужен театру. Вот судьба. Меня условно берут. Но, правда, вот она, Алексеевна Рочка, она 1898 года рождения, а я 40-го. Значит, она, можно сказать, не в бабушке годилась. Но где-то с первых шагов не то, что она во мне стала замечать какие-то актерские. Я сам того не желая, чем-то стал удивлять ее и окружающих. Вот такая сцена. У нас там балетный зал, гимнастический зал, где проводились занятия по гимнастике. И там же вот сцена учебная. Мы сидим на занятиях, сидим в зале, сидим, разговариваем, этюды проводят с нами. И она спрашивает, вот это что такое? Периметр. Ну, я-то знаю, что это такое. Я думаю, и другие знают, я не хочу быть выскочкой. Гляжу, пауза. Она повторяет, ну вот что это такое? Я говорю, зеркало сцены. Он так на меня посмотрел. Потом другой случай был. Мы там же собираемся более тесным кружочком. Она достает фотографии. Перебирает, достает одну фотографию. И так говорит, кто это такая? А я удивлен, что молчат-то все. Мне уже непонятно. Ну, кто это? Ну, никто не говорит. Я говорю, комиссар Ржевская. Ну, вот так. А уже потом... Потом, в конце учебного года, там мы показывали на этюды. И я, когда показал свой этюд, думал, ну все, провалился. Окончилось, кафедра обсуждает. Потом нас она позвала на обсуждение. Ну, сейчас все скажут. Укажут на дверь. И когда пришла моя очередь, я захожу, вот так волнуюсь, иду к ней. Ну, говорит, ну, приглядываюсь я к тебе. Пожалуйста, может получиться артист. Подходит четвертый курс окончания. Все как-то показываются, все, у меня ничего нет, потому что товарищ, нас четверо в отрывке было, перешел на более старший, его уже нет. Я не могу даже вот отрывок показать этот. весенние каникулы, и я мог бы уехать, а я не уехал. Звонит мне Татьяна Кирилловна Копчева, говорит: «Дима, вот я пригласил любимого в Щукинское, ну, приходите». Думаю, ну, приду. Гитара сыграла роль. Я на гитаре спел, сыграл соло, прочел Федерико Гарсио Лорка стихи под гитару. Ну, потом пришел домой, и мне, значит, звонит один из показывающих, кого он тоже взял. Говорит: «Вот все, вот, нас вот взяли, 5 человек нас взяли». Вау! А уже ходил так, кто? Опять гадкий утенок. Никто не возьмет, скорее всего, так, никто не возьмет. И вдруг вот такое я. Ну, вот как это? Это же... Я же мог на эти каникулы уехать куда-то. Ну, к примеру, ну, как это? Иначе как судьбой не назовешь. И вот я пришел в театр, и первые 2 года, и хотя вот я вошел в спектакль, и все. Ну, очень какая-то неуверенность, зажатость, безинициативность от того, что вот это. И вот спектакль «Гамлет» как-то меня укрепил. «Гамлет» Высоцкий в главной роли. Он говорит: «Ну вот, будем ставить, ну, хорошо бы, чтобы артисты, кто вот на чем играет, чтобы это вживую было». Ну, я играл ногобой, когда-то в музыкальной школе учился. Мы сидим в кабинете Юрия Петровича. Я Высоцкому говорю: «Володя, я ногобой вообще-то играю». Высоцкий говорит: «Юрий Петрович, а вот Дима ногобой играет». Шаповалов, мой сокурсник, на трубе, Антипов на контрабасе. Там еще одного человека пожилого пригласили, который на барабане играл, на литаврах, на волынке. Пузырь такой, знаете, бычий пузырь. И там очень хорошо потом оказалось в «Гамлете» световой занавес. И он идет в сцене, и этот пузырь просвечивает этот пузырь. Это потом мне пригодилось. И вот так начинается репетиция, мой гобой. И из этого роль получилась.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» московский актер и музыкант Дмитрий Межевич.
Ни славы и ни коровы, ни шаткой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу не любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Помню такой эпизод. Ну вот я прихожу, это было 2 или 3 года назад. Я у Юрия Петровича в фаворе. Ну, говорю, что есть, то есть. А там, значит, надо приходить и расписаться в табеле. Я, значит, пришел, ну так все. А список прямо у него на столе. Вот он за столом сидит, а все остальные вот в балетном зале там сидят. Я подхожу к столу, чтобы расписаться. И так: «Здрасте, Юрий Петрович». Он: «Здравствуй, как ты?» Я говорю: «Ну ничего, вот не успел расписаться». И он взял, так берет меня и погладил. Это при всех меня, при всех. Я потом рассказываю, что ж со мной теперь будет. Просто вот так погладил. Это особый почет. Кому он мало вообще, ну, наверное, не мне одному за все там 47 лет. Не мне одному. Но вот так при всех. Вау. Если тебя любит начальство, то тебя начинает это самое. Ощущаешь ревность со стороны коллег. И они хотят, и меня, помню, хотели сбить с панталыги, когда вот эти профсоюзы, меня они как-то позвали и начали со мной обработку. Вот Юрий Петрович. Ну, кстати, я некоторым говорил последний там год, полгода. Ребят, ну что вы делаете-то? Уйдет он. Но им кажется, что море по колено. А что вы будете делать? Что вас другие театры возьмут? А здесь что будет? Театр готовится на гастроли в Чехию. Там 2 города. Первый я никак его не могу запомнить. И второй — Прага. Объявление. Получите суточный. Суточный 6000. А мы там практически 5 дней, потому что день отлета и день улета это не считается. Если учесть, что завтраки бесплатные, а там иногда нас и кормили и обедами. И вот в предыдущем городе после спектакля был роскошный ужин. И, казалось бы, все хорошо. Приезжаем мы в Прагу. Первый день там, ну, ходим, гуляем по Праге, а на второй день мы должны репетировать, играть спектакль, после этого ночуем и вылет в Москву. Объявленная репетиция там в 3 или в 4, ну в 4. Мы оказываемся в театре. И пришло очень много народу, немало, посмотреть репетицию. Мы сидим в большой, там большая гримуборная, большая комната. Вдруг вот эти вдруг инициаторы, надо сейчас пойти, и всех как ветром сдуло, они побежали на сцену, в зрительный зал. Я остался сидеть. Через какое-то время прибегают они, один из инициаторов, у него, значит, конверт с купюрами. Почему-то они решили, что помимо суточных им что-то утаили от них, не заплатили. Хотя перед отъездом все было объявлено. Потом мы выходим на сцену, и Юрий Петрович говорит, вот после этого, что произошло, дел с вами больше никаких я иметь не буду. Но поскольку пришли люди, я проведу последнюю репетицию, и все между нами кончено. Он проводит репетицию. В зале он не присутствует, как обычно. После спектакля он не выходит на поклоны, как обычно. И нету никакого банкета, ничего. Отыграв спектакль, мы возвращаемся в гостиницу. А на следующий день, ну, как обычно, там автобусы подают, как всегда везут там в аэропорт, так же, как и обратно. Нет автобусов. Мы сами добираемся на такси. Вот приехали в аэропорт, а там Юрий Петрович с Каталин, они уединенно ходят по... Ну, все мы дожидаемся своего рейса. Ну, вот я подошел к Юрию Петровичу, я говорю, что вы знаете, я не пойму моих этих сослуживцев. Я говорю, я в петиции не участвовал, деньги я эти не взял, мне предлагали, я сказал, не буду. Ты не взял деньги? Я говорю, ну как? Я говорю, что это вымогательство, что это такое? Я говорю, а вы действительно уходите из театра? Да, все. Я говорю, ну и тогда я ухожу, а чего я? Если вы уходите, чего? Ну вот я ушел из театра. Да, я говорю, а вот приедем сейчас в Москву еще, там, как что? Вот я числюсь там до 15 числа. Все, я говорю, ну я до 15 работаю. А в театре как-то сразу узнали. Мне звонит, помрешь. Дмитрий, а спектакль «Тартюф», где я играю? А что, вы увольняетесь? А вы будете на спектакле? Да вы что, я говорю. Я играю до конца сезона. И в последний день сезона я тоже играю. Там много спектаклей. У меня вообще очень много спектаклей было. За эти 6 лет что-то 12-13 спектаклей, в которых я был. Это очень много. Конечно. Ну, доигрываю последний спектакль. Ко мне подходит один ведущий, старинный актер, говорит, а ты что? Я говорю, подчиняться я могу только ему, потому что когда-то он меня принял в театр. Потом я уходил из театра на 3 года. Он меня принял. Я сейчас так могу сказать, неуспешная карьера. Успех – слово такое скользкое. Я говорю, сейчас я только могу сказать, какая счастливая у меня была вот моя деятельность. И вообще всей своей театральной судьбой я обязан. А что такое Таганка? Это Любимов. Потому что говорю, ах, театр. Театр – это вообще общо это все. Театр всегда это был один человек. Лидер. Свеча горит и меркнет, и вновь горит сильней. Но меркнет безвозвратно сияние юных дней. Склоне ты. трудных лет, чтоб старости холодной светил нетленный свет. Что такое наша профессия? Это постоянно маска. И маску, которую мы даже не можем снять, придя домой. И даже с самим собой, потому что все время надо доказывать, что ты чего-то можешь, что ты чего-то значишь. Ты выходишь на сцену, и каждый раз ты должен думать. Если токарь сделает плохую деталь, он ее может переделать. Артист выходит на сцену, и вот это вот одномоментно. Если сейчас он не сделал и что-то упустил, считай, что провал. Вот сейчас, наверное, в чем моя задача? Вернуться в то исконное состояние, когда я был там школьником. Кстати, вот когда вот иногда спрашивают, какая там счастливая пора вашей жизни, я вот могу вспомнить. Это 9 класс. Я плохо учился. И вот 9 класс. В первой четверти я приношу там 8 двоек. Второй четверть чуть, может, поменьше. Ну и все такое. И какое-то подспудное желание остаться на 2-й год. Мой брат уже там в 6-м остался. Ну и как раз мы с ним поравняемся. И, значит, подходит где-то там март. Мама с папой спорят. Отец говорит, что надо все-таки перешагнуть, дотянуть и перейти в 10-й. А мама говорит, не надо, потому что, ну чего, он перейдет, не усвоив материал. А я в душе-то за маму. Ой, как хорошо мама говорит сейчас. Мне оставаться на 2-й год, значит, я вообще в школу могу не ходить. Ой, какая лафа. И где-то, может, с апреля, с мая я перестаю ходить в школу. И так до 1 сентября. Ну, там были какие-то, я ногобой играл. Поехал, значит, в лагерь, там оркестр наш из Дома пионеров поехал. Ну, там это был месяц из этого. 57-й год, это год фестиваля у нас в стране. Фестиваль тоже вообще событие такое. Ну, допустим, апрель, май, июнь, июль. Ну, 5 месяцев. И вот что интересно. Некоторые мои коллеги вообще не понимали. Один мой коллега как-то говорил, говорит, я в году могу, в году. Ну, 2 недели максимум отдыхать, это много. Это самое было замечательное время. Я был способен, знаете, как у Овидия есть изречение, бегущий одел рожден для праздного досуга, для безмятежного досуга. И чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что все-таки досуг, созерцание – это природа человека, истинная, а вовсе не труд. Ну, труд для того, чтобы там за жилье заплатить, на хлеб насущный. Остальное занимайся вот чем хочешь. Ну, вот гитар, хочешь занимайся. Хочешь, как Перельман, с цифрами занимайся. Ну, вот карьера, слово, очень коварное. Вот поэтому это самое счастливое время в моей жизни. И что я почему стал говорить? Мне хотелось бы очень, сколько мне еще прожить осталось, вот прийти к этому состоянию, уметь быть в состоянии бесцельнонаправленного состояния ума. Вот от радости от того, что ты просто вот пребываешь. Вот он меня это покинул. Вот когда карьера начинается, это уже все. Человек в ловушке.
Над горем улыбнемся, над счастьем поплачем. Нетрудно акафистов легких чтение. Само приходит отрадное излечение. В комнате, озаренной солнцем негорячим, высоко окошко над любовью и тлением. Страсти, печаль, как воск от огня смягчаются. Новые дороги всегда весенние чаются. Простясь с тяжелым, темным томлением.
Вы слушали песни и монологи московского актера Дмитрия Межевича. Он умер 8 марта в возрасте 76 лет. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
есть такие края, винные края, в которые наша передача охотно возвращается снова и снова. Грузия – именно такой край. Кажется, что вино входит в состав крови грузин и уж точно в состав грузинской культуры. Со мной в студии грузинский журналист Бедзина Рамишвили. Бедзина, сколько вина в составе вашей крови?
Ну, я скажу, что я не очень типичный грузин в этом отношении. Моя винная карьера началась довольно поздно, но я вино очень люблю сегодня. И, наверное, немало в составе моей крови. Я вырос в такой среде, где не было вот этой культуры тамады, культуры застолья. И я думаю, что моя семья даже как-то старалась отграничиваться. Это был какой-то социальный протест. Потому что вино, это со стороны, может быть, грузинской застолья по-другому видно. Это что-то очень романтическое и приятное. Но, с другой стороны, это диктат. Диктат каких-то норм.
Вы говорите, что все-таки вино входит в состав вашей крови. Какое вино?
В Грузии, когда я в Грузии был, я с удовольствием пил мукузани, саперави. Уже на Западе, во-первых, хорошего грузинского вина не так легко достать, и я как-то отвык. Время от времени, когда приезжаю в Грузию, я стараюсь раздобыть хорошее грузинское вино, что не очень-то легко. Ну, я люблю Бордо, Риоху. Без вина я не обхожусь.
С грузинским застольем прочно ассоциируется образ тамады. Вот почему грузины одержали победу в этом искусстве?
Есть попытки анализа этого феномена. Недавно, между прочим, очень интересная дискуссия началась в Грузии. В среде неправительственных организаций даже выпустили книгу, была конференция. Вот роль тамады и роль застолья в грузинской культуре. Одна из сквозных идей была то, что это институт недемократический. И это как бы демократический централизм, если можно так сказать. Тамада задает тон. Он придерживается, конечно, каких-то законов. Есть там неписанные правила, законы. И очень важно их соблюдать. Но все-таки это застолье одного человека. Конечно, институт тамады не только вот это деспотическое начало, но если тамада талантливый, это одно удовольствие. Я вспоминаю сейчас одно застолье у нас дома, когда мои родители пригласили Чабу Амириджиби, писателя, который считался одним из самых лучших и желанных тамадой. И у нас были гости из России, дочь одного поэта, и наши устроили ей такой фейерверк. Я бы сказал, тамада, конечно, это традиция, конечно, это постепенно уходит или дегенерируется тоже. Присутствовать на сегодняшних застольях, честно говоря, скучно.
Получается, вы все-таки сторонник диктата, диктатуры.
Я сторонник хорошего тамады.
Грузинские рестораны в Грузии и за границей часто называют пиросмани. Есть даже вино теперь в Грузии, оно так и называется, пиросмани. Что связывало великого художника с кахетинскими винами?
Он родился в селе Мирзани, в Кахети, в самом центре виноделия, что-то вроде Бордо в Грузии. И он с детства работал тоже. Он родился в семье крестьян и работал на винограднике и жил в этой среде. И разбирался в вине довольно хорошо. Но потом уже, когда он переселился в Тбилиси, его жизнь, в всяком случае, то, что мы знаем только вот клочки из его жизни, она состояла в основном, уже в последний период его жизни, кочевание от одного духана к другому. Он жил то в одном духане, то в другом переночевал. Ему платили вином или приглашали за стол. Он, конечно, был очень сильно связан с вином. Даже его стиль, даже вот черный холст, что он очень часто употреблял, который фоном проглядывает на его картинах, тоже как бы пропитан вот кахетинским вином. И его характер тоже. Сейчас очень трудно точно определить, кем он был, как он жил. Очень много мифов о нем. Но ясно, что люди, которые с ним встречались, и в мемуарах они рассказывают, он, ну, я не хочу сказать алкоголиком, но в его крови вина было больше, наверное, чем кровь.
У грузин десятки, а может быть и сотни застольных песен. Вот что за образ вина в этих песнях? С чем его сравнивают? Или оно не нуждается в сравнениях?
Вино, как таковое, в песнях не очень часто встречается. Это настолько это явно и настолько это само собой разумеющееся, что вино как объект воспевания – не очень часто встречается, я бы сказал. Но отношение к вину в песнях такое же, как и вообще в обществе. Это не что-то запрещенное, это как вода, это как хлеб, это часть жизни. В основном это в кахете. И без вина просто нельзя себе представить. Я еще замечу одну вещь, что в кахете, где я, между прочим, очень часто бывал в детстве, и где, может быть, я восполнял недостатки своей семьи, там детей даже кормят хлебом, малых детей перед сном кормят хлебом, намоченным в вине. В кахетинских песнях застолье и совместный пир – это центральная тема вообще. Почти во всех кахетинских песнях, и даже в песнях, которые по тексту не относятся к застолью, их поют за столом. И, конечно, грузинские песни – это не для одного человека, это минимум 3 голоса нужны. И даже в песнях видно, что это коллективная культура. Это как вот Мандельштам говорил, что одному не надо пить. Это как раз о кахете. Там одного человека пьющего не увидеть. Если это так, то он не совсем нормальный по грузинским меркам. Есть, например, грузинская кахетинская песня, где даже говорится, что сидят за столом, едят и пьют, а песню не говорят. Какой, говорит, позор, как странно, говорит. Это непонятно. Без песни пить вино, это по грузинским традициям, это что-то несовместимое. Голос кахетинского певца такой очень тяжелый и течет, как, может быть, как Алазани, вот эта река, где растет все это, где они работают. Сидят и раздумывают. Это спокойные песни. Это песни, как грезы о вечном бытии. И каждый кахетинец мечтает такую жизнь навеки.
Бедина, вы говорите, что ваши родители не любили вина, не пили вино. А дедушка, бабушка, прадедушка?
У меня была бабушка, очень сладкая, очень любимая всеми. Бабушка из Кахети. И дом у нее был старый, где-то с 18 века. Почти разваленный, очень экзотичный. Приходили, снимали фильмы там. Сейчас он стоит под охраной государства. Внизу был погреб. Самый настоящий кахетинский погреб, каких очень мало осталось во всей Грузии сейчас. И люди приходили, просили посмотреть кувшины огромные. И я очень хорошо помню, в сентябре-октябре уже начинались работы винодельческие, и соседи делали вино в нашем погребе. Дядя Сандро, который там все время водился, наш сосед, он мне давал немножко пробовать уже в то время. Это был такой волшебный мир.
Получается, что вы выросли в винном погребе.
Да, не зная цены этому.
Кахетинское густое, писал Мандельштам, можно ли сказать, что грузинские застольные песни поют густыми голосами?
Вы бы не помогли.
Грузинский журналист Бедзина Рамишвили в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» – без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.